Друзья, значит, мы остановились, если не ошибаюсь, на третьем пункте, да? Как? На пятом, все. На третьем остановились. Я тоже так помню, что мы на третьем остановились. Так, это я не туда листаю. Все. Значит, четвертый пункт у нас. Давайте мы пройдем. Осталось еще четыре пункта. Ну, не знаю, может быть, если не успеем экзамен, может быть, придется немножко сократить брейк, да? Или вам хватит времени? Экзамен сократим. Давайте мы пройдем быстренько. Оставшиеся пункты пройдем так быстренько. А потом уже перейдем к экзамену, и чем быстрее мы их пройдем, тем больше у вас времени будет для экзамена. Значит, у нас четвертый пункт – использовать в уроке дополнительную информацию познавательного характера. Информацию можно почерпнуть в библейских словарях, справочниках, книгах. Кроме этого, имеется много интересной информации общего характера по различным областям истории, медицины, природных явлений. У нас буквально две недели назад в церкви был брат из Германии, гость, и он так очень хорошо раскрыл величие Бога. Он взял вот состав человека и рассказывал, сколько километров вен, сколько крови тонн, сколько перекачивается. И знаете, мне очень понравилось, я смотрел, что и взрослые, и дети очень слушали внимательно. Поэтому, если мы когда готовим урок для детского собрания, применим какие-то иллюстрации наглядные, или же мы что-то расскажем такое интересное из медицины, или еще что-то другое, то детям будет очень интересно. Следующий пункт, пятый, друзья. Духовные истины иллюстрировать примерами или понятными сравнениями. Ну вот, наглядные примеры, иллюстрации были важной частью Иисуса Христа. Христос обращал внимание, говорил: «Посмотрите на птиц», указывая на птиц, на полевые лилии. Христос разъясняет истину: «Не заботьтесь». Помните, когда была проблема такая у учеников, они еще разбирались, кто из них выше и кто из них больше. То Христос пригласил мальчика, взял ребенка и показал, вот надо молиться как дитя. То есть тоже применял иллюстрации и сравнения. И вот здесь дается, друзья, пример такой. Пример плана урока, построенного с использованием сравнений. Мы можем приготовить наш детский урок вот в виде такого плана. Тема «Иисус – заботливый пастырь». И здесь идет сравнение. Три пункта. Первый. Как пастырь водит своих овец на хорошие луга, так и Иисус заботится о том, чтобы мы имели хорошую духовную пищу. Пастырь сравнивается с Иисусом Христом. Как пастырь заботится о защите своих овец от различных опасностей, так и Иисус заботится о нашей безопасности. Снова идет сравнение. И третий пункт. Как пастырь отыскивает пропавшую овцу, так и Иисус желает спасти погибшую душу. Понятное сравнение для детей будет? Понятно. Следующий пункт, друзья, шестой. Используя дополнительную информацию и умеренное воображение, живо описывать библейские сюжеты. Ну, что такое воображение? Здесь такое определение дано немного. Это шаг дальше того, что сказано в Библии, но оно тесно связано с ним. Я, знаете, думаю, сразу настораживать, да? Шаг больше того, что связано в Библии. Как бы есть рамки в Библии, и лучше не выходить из них. Но здесь дальше идет описание. Пользоваться воображением следует достаточно осторожно. То есть, когда мы рассказываем детям на уроке, мы хотим, чтобы урок был понятным и интересным, то мы должны это применять, но очень осторожно. Мы можем применять краски. Ну и здесь есть такие оговорки. Описание деталей, о которых не сказано в тексте прямо, должно быть обосновано не вызывающим сомнения образом. Высказывая предположение, следует всегда оговариваться словами. Мы можем себе представить, примерно это было так, возможно, это происходило следующим образом. То есть неутвердительно, да? Вы можете, рассказывая библейскую историю, вы можете дополнить что-то от себя, но обязательно нужно дополнить. Детки, я представляю себе эту картину вот так, да? И вы рассказываете, как вы себе ее представляете, вы рассказываете ее красочно, интересно и понятно для детей. И дети, конечно, слушают очень так со вниманием, с удивлением и с интересом. Но это нужно делать, друзья, осторожно, обязательно сделать оговорочку. Следующий пункт, друзья. Чтобы урок был интересным, нужно учиться говорить эмоционально. Мимика – это то, что выражается на нашем лице. С помощью мимики мы выражаем чувства. Как-то раз я проповедовал в собрании, говорил детскую проповедь и рассказывал пример, как мальчик пришел, шел в школу и увидел стол, где всегда продавались яблоки, там сидели бабули, продавали яблоки. И как-то он шел в школу, там никого не было, то есть никто не сидел возле этого стола. И вот мальчишка подошел, оглянулся, никого нету. Взял яблоко, положил на место. А потом снова смотрит, никого нету. Снова взял. Ну, искушение было сильное. И вот я, рассказывая на проповеди, стою за кафедрой и рассказываю так, ну, немножко красочно. Я говорю, мальчик потянулся, вот так рука тянется, тянется за яблоком. Хоп, схватил яблоко. А спереди мальчики сидят, и они, знаете, так смотрят, и я только хоп, и они аж присели так немножко. Я потом и говорю, он потом ему мысль такая от Бога: не бери, Коля, это грех. На детском собрании же учили воровать, это грех. И он убрал, и они вздохнули. А потом он снова тянется, и они снова так вот напрягаются. И, друзья, я заметил, что дети это очень как бы впитывают сильно. И когда мы говорим эмоционально и выражаем на лице грусть, если говорим, рассказываем о грустном, выражаем грусть. Если о радостном, выражаем радость, дети это впитывают, и для них это интересно и понятно. Жесты – это всякое телодвижение, они подчеркивают значение произносимых слов. Друзья, здесь тоже нужно быть аккуратным, да? То есть не нужно делать лишнего движения. Если мы хотим что-то показать или что-то изобразить, нужно тоже это делать аккуратно и прилично. Интонация – это выделение голосом определенных моментов нашей речи. Громче, тише, выше, ниже, быстрее, медленнее. Об этом мы уже немного говорили, пойдем дальше. На что еще следует обратить внимание при передаче рассказа? Применять слова, которые живо, ярко и точно отражают действительность. Живость рассказу также придает прямая речь. Друзья, вы используете прямую речь? Ну, к примеру, есть разница? Захей, садись скорее, я сегодня должен быть у тебя в доме. Или же «Закхей, сойди скорее, я сегодня должен быть у тебя в доме». Есть разница, да? То есть прямая речь. Обращается к Закхею, он называет его имя и говорит «Сойди скорее, стоит запятая, я сегодня должен быть у тебя в доме». Вот хорошо это, когда мы используем, и это тоже придает краску и интерес детям. Им интересно слушать, когда мы так делаем. Говоря эмоционально, мы обращаемся не только к разуму, но и к чувствам. При этом важно помнить следующее. Эмоциональность должна соответствовать содержанию урока. То есть, если рассказываем историю грустную, ну, там не пойдет смеяться, да? Должна учитываться, там ошибочка, да, ситуация общения. Да, совсем ошибка там большая. Должны учитывать ситуацию общения. Эмоции должны исходить из сердца, то есть быть искренними, не искусственными. Эмоции служат для сопровождения слова, для его усиления. Отсутствие эмоций плохо, но избыток их еще хуже. То есть здесь тоже нужно быть аккуратным, не нужно сильно много, и как бы без них тоже плохо. Ну и, друзья, последний пункт. Усматривать моменты личного участия детей. Детям очень нравится и интересно, когда мы привлекаем их участие и внимание вот именно в детском собрании. Когда мы просим, прочитай стих, или скажи свою мысль, или помоги подержать мне листок, или другую вещь. Детям это очень нравится, и это тоже вызывает у них интерес. Попросить прочитать библейский текст, высказывать свое мнение, ответить на вопрос, нарисовать или написать что-либо на доске, найти что-нибудь на карте, вызвать к учителю для определенной цели, предложить псалом для общего пения. Вот когда у нас есть в классе ответственные даже за пение, которые могут найти, это их тоже, у них вызывает интерес, они считают себя нужными. Ну, друзья, это весь материал, который мы прошли вот на сегодня, ну и уже на этот семинар. Теперь у нас время осталось, ну, если до 50 минут, то 25 минут, да. А если мы захотим использовать еще наш брейк, то будет больше времени. Теперь у нас время для экзамена. Друзья, экзамен будет состоять из 5 вопросов или из 5 заданий. Вот такие раздадим каждому листочки. Здесь вопрос и есть место для ответа. Снова вопрос и есть место для ответа. Значит, желательно писать по-русски, но если у вас не получается, пишите по-английски или по-молдавски, то мы потом будем это с братьями, кто-то мне поможет. Ну, у кого все-таки, если получится по-русски, то будет лучше.